Гарри Килвард. «Лунный зверь». Читает Юлия Яблонская. Легкое дуновение в джунглях, тень и вздох. Это страх, о маленький охотник. Это страх. Из «Песни о маленьком охотнике» Рэдьярда Киплинга. От автора. Лисий язык включает в себя звуки, движения, позы, запахи и, возможно, другие проявления, неизвестные нам. Но в моем романе лисы изъясняются на человечьем языке, лишь иногда вставляя в свою речь специальные лисьи слова. Иностранные языки используются для других групп животных, чтобы подчеркнуть различия между видами. Значение лисьих слов, таких как «отдушка», место, где люди появляются, но редко, к примеру, железнодорожные пути, ясно из повествования. Имена великих ветров читателю все же лучше знать с самого начала. Завывай — зимний, загуляй — мартовский, оттепляй — весенний, ласкай — летний, запасай — осенний. Как, впрочем, и то, что свой — дикие поля и луга, чужой — фермерские поля и прочие земли, возделанные человеком, живопырка — человеческое поселение, ханыр — падаль, нередко употребляемая в пищу, шалопут — странствующий лис, седун — седуха, лисы-домоседы, бобыль — бобылиха, лисы-одиночки. И еще последнее. Дальний лес — место, куда попадают души умерших, запределье — обитель ветров и духов, первобытная тьма, время, когда возник мир. Часть первая. Лисы первобытной тьмы. Глава первая. На холме, в излучине реки, петлявшей среди равнин, раскинулся лес трех ветров. Лисьи духи, издревле обитавшие здесь, знали, что холму несчетное количество лет. И хотя с тех пор, как волки покинули эти края, фермеры селились все ближе к лесу трех ветров, каменистые склоны по-прежнему оставались нетронутыми. На вершине холма лес был невероятно густ, так что тонким слабым дубкам и диким сливам приходилось сражаться друг с другом за пространство и солнечный свет. Но на склонах часто встречались усеянные колокольчиками прогалинки, покрытые мягким травянистым ковром, поросшие папоротником и хвощом. Иногда посреди такой полянки возвышалось одинокое деревце. Чаще населяли лесные голуби, барсуки, серые белки и лисы. Хотя Оха родилась не в лесу трех ветров, но осенью, в пору, когда молодняк расстается с родителями, она перебралась на древний холм. На глинистом откосе на самой опушке она отыскала старую нору. Оха пришлось поработать когтями, чтобы подновить жилье, расширить коридор и спальню. Впрочем, подобно большинству лис, она не слишком родила об удобствах и уюте. Ей нужно было сухое, теплое и безопасное место, где она могла бы спокойно выспаться, уверенная, что ее никто не побеспокоит. Вот и все. Правда, Оха облюбовала эту нору еще и потому, что ее привлекли простые прямые ходы этого подземного жилья. Однако особой опрятностью лисица не отличалась, и все ее заботы о чистоте и порядке сводились к одному. Она вышвыривала из спальни наружу объедки и прочее и складывала все у самого входа. Да и такой уборкой Оха занималась без особого рвения, горько вздыхая. Досадно тратить время на скучные житейские хлопоты, тогда как мир ждет от нее великих свершений. Что ж, она была истинной дочерью своего племени. Лисы готовы без конца вылизывать собственную шубу, но во всем, что касается жилища, они неисправимые неряхи. Вход в нору, напоминающий своими очертаниями миндальный орех, находился у подножия могучего дуба, крепкие узловатые корни которого служили норе надежным прикрытием. Ветви дерева склонялись чуть ли не до земли, и стоило подуть даже слабому ветерку, их подвижные тени делали почти незаметным вход в жилище Оха. К тому же сплетение корней прорезали всю почву вокруг, и чтобы обнаружить нору, Чужак должен был оказаться на уровне отверстия. Так что любой враг, попытавшийся отыскать укромное логово лисицы, был бы неминуемо сбит с толку. По другую сторону от входа, на бархатистой подстилке звёздчатого мха, росла ольха. Осенью с её ветвей сыпались маленькие чёрные шишечки. Соседство с огромным дубом пошло ольхе не на пользу. Она постоянно оставалась в тени, и лишённые солнечного света ветви не могли раскинуться вширь. Почему-то к стволу ольхи были прибиты остатки проволочной изгороди. И в тёплые дни, когда блохи особенно досаждали Оха, она с удовольствием скреблась спиной о проволоку. Оха уже превратилась во взрослую лисицу. У неё была смышлённая острая мордочка, а блестящая шкурка отливала, в зависимости от освещения, то рыжевато-красным, то дымчато-серым. Расположение юной красавицы настойчиво добивались, по крайней мере, три самца. Оха остановила выбор на своём ровеснике. В глазах молодого лиса сверкали весёлые огоньки, и голову он так обаятельно склонял на бок, что у Оха начинали дрожать лапы. «Все другие лисицы и когтя твоего не стоят», — часто повторял ей Аран. «Ты самая шустрая, проворная и вообще слишком долго объяснять. Стоит мне взглянуть на тебя, у меня голова идёт кругом». Они стояли, утопая в сухой листве, когда она сообщила Арану, что он стал её избранником. От радости молодой лис осыпал её целым дождём листьев. В тот день небо над лесом было на удивление изменчивым. По нему мчались рваные тучи, и тени их наполняли лес живыми бликами и отсветами. Оха и Аран выскочили на простор, на продуваемые ветром луга. Казалось, они одни во всем мире. Глаза Арана светились странным возбужденным блеском, в них словно отражалась необычайная игра света и тени. Аран был настроен романтично и того же требовал от подруги, но Оха считала себя серьезной и рассудительной лисицей. Она могла бы назвать добрую дюжину причин, разумных и веских, по которым выбрала именно Арана. Им нравилось валяться в теплой влажной траве, ласково покусывая друг друга. Пора настоящей любви еще не пришла, но взаимные прикосновения возбуждали их. Каждый подробно изучил тело другого. На носу у молодой лисицы виднелись царапинки, а на правом ухе Арана недоставало крошечного клинышка. Все это были памятки охотничьих игр с братьями и сестрами. Еще Оха обнаружила на боку своего друга белую полосу, узенькую, необычайно привлекательную. А он заметил, что шерсть у нее на мордочке блестит и лоснится. И почти все, что они находили друг в друге, казалось им особенным, неповторимым и достойным восхищения. Аран изменил имя и звался теперь Ахо. В соответствии с древней лисьей традицией, имя лиса должно в зеркальном отражении повторять имя его подруги. Оба были так молоды, что жизнь представлялась им сплошной чередой занимательных открытий. Они поведали друг другу, что происходит из хороших семей. Выяснилось, что родители у обоих были достойными лисами, не глупыми и здравомыслящими. Но, разумеется, им не хватало той ясности ума, глубины суждений и широты взглядов, которыми столь щедро была наделена молодая чета. «Конечно, для своего времени они вполне годились», — великодушно заметил Ахо. «Да только время их давно ушло. Мир сейчас совсем не тот, что несколько зим назад. Взять хотя бы охоту». Они лежали в норе, тесно прижавшись друг к другу, и делились своими наблюдениями и соображениями. Каждый наконец-то нашел собеседника себе под стать. Порой Оха принималась облизывать нос лиса, а он клал голову на ее хрупкое плечо, зарываясь в мягкий пушистый мех. Оба были счастливы и вполне довольны обществом друг друга.
«Тебе нравится, как пахнут сосновые иголки?» — спрашивала Оха.
«Сосновые иголки? Еще бы! Дивный запах! Никогда не упускаю случая их понюхать. Да и смола тоже отлично пахнет.
Да-да, ты прав, смола тоже.